Первое слово, господин Куан Шалин.
Ну, под независимостью, естественно, наша власть подразумевает вроде бы существующую на деле независимость, обретенную Казахстаном в 91 году 16 декабря. Вроде бы, подчеркиваю. И тем более, что власть делает вид, будто независимость Казахстана с тех пор, ну, укрепляется, так сказать, семимильными шагами, и что этим глобальным достижением наше общество целиком и полностью обязано именно этой власти во главе с Назарбаевым. Общество у нас тоже оно не слепое, не глухое и не дурное. А что у нас сейчас есть после 20 лет независимости в Казахстане? Что мы видим? Это вот участившиеся в последнее время особенно забастовки, ну, тех же нефтяников Каржамбаса. Казалось бы, регион, который должен вообще быть благополучным, там же главное богатство нашей страны, запад Казахстана, настоящая кладовая. А тем временем там простой народ живет в нищете, в бедности, и поэтому вынужден бастовать. Или, скажем, когда вот в этой стране, которая называет себя устами власти независимым государством, женщина-мать вынуждена в офисе правящей лучезарной партии во главе с самим лучезарным президентом вот сжигать себя вживьем. Или когда эта же власть, строя особняки для себя любимого, для своего окружения на заповедных зонах в предгорьях Алатау. Или те же элитные там, значит, всякие корты для своих же соревнований. В это же время посылает полицейских и бульдозеры для разрушения жалких лачуг, хижин людей, превращенных этой же властью в беженцев в собственной стране в мирное время. Когда сельское хозяйство было разрушено, сотни тысяч казахов, это прежде всего аулы, устремились к городам в поисках спасения и образовали настоящие гетто вокруг Алматы, ну и так далее. И вот власть их наказывает за свои же собственные грехи, даже преступления, можно говорить. А что это за независимое государство, которое отвернулось от собственного народа, а если поворачиваться к лицом, то только для полицейских акций? Поэтому фактически превращенные в неоколониальный придаток, ну, скажем так, великих держав Казахстан сегодня, это совсем, на мой взгляд, не независимое государство. Сегодня власть хвастается, что Казахстан занимает первое место в СНГ по объему иностранных инвестиций на душу населения. 126 миллиардов долларов, оказывается, получили за годы независимости. И даже опередили Россию вдвое по этому показателю. То возникает невольный вопрос, а куда они, эти инвестиции, девались? И куда девались многомиллиардные нефтяные доллары? Куда девались прочие богатства? Вопрос-то не праздный, потому что огромная масса народа нищие. И когда вот такие вот озвучивают цифры, возникает вопрос, а что, все это принадлежит всем гражданам Казахстана? Да ничего уж подобного, конечно же. Иначе народ бы у нас жил, может быть, как в Эмиратах, в Кувейте. А получается так, что львиная доля вот тех богатств, которыми оперируют уста нашего лучезарного президента, они принадлежат кучке тех, кто узурпировал власть и богатство. А народ нас нищий. Поэтому я считаю, Казахстан, к сожалению, это государство, которое зависимо прежде всего от своей власти. Ну и, конечно, по ее прихоти и по вине этой власти зависимо от многих держав планеты.
Спасибо, господин Куан Шалин. Господин Куртов, чем объяснить тот факт, что все прежние годы в Казахстане Новый год, а еще больше День Астаны отмечались куда большим размахом, нежели День независимости Казахстана? В чем причина? Интересно было бы узнать мнение представителя бывшей метрополии.
Современная политика Казахстана во многом строится на пиаре вымышленных успехов. По сути дела, сейчас мы тоже наблюдаем такой же пиар. Мой хороший знакомый, директор Казахстанского института стратегических исследований, Булат Квычбаевич, когда мы встречаемся, все время любит присказку современную приводить, что казах без понтов – это беспонтовый казах. Ему почему-то эта присказка очень нравится, но она действительно отражает реальность. Вот в том празднике, который затеян сейчас, и в тех вариациях праздников, которые были до этого, по сути дела, дезинформируется население Казахстана. Отнюдь не самые успешные экономические реформы на постсоветском пространстве, да и сравнение с Россией по иностранным инвестициям, которые только что приводил мой коллега, казахстанский оппозиционный политик, то же самое хромает. Да, я представитель бывшей метрополии, но я хочу сказать, если мы объективно посмотрим на другие макроэкономические показатели Казахстана, Ну, например, на размер ВВП на душу населения или на то, какая средняя зарплата на душу населения в Казахстане, то мы заметим, что и тот, и другой показатель, и многие другие экономические показатели существенно отстают от того, что и сейчас имеет Россия. Так выиграл или проиграл Казахстан от того, что стал независимым? Действительно ли экономические реформы были столь блестящими? А тогда чем объяснить тот факт, например, что в прошлом году средняя урожайность зерновых в Казахстане составила всего 8 центнеров с гектара? Даже у соседней Киргизии она была 25 центнеров с гектара. Почему-то власти Казахстана, когда хотят пропиариться собственные успехи, очень избирательно вырывают из контекста некие цифры и преподносят их в радужном свете населению. Действительно, очень правильный вопрос я задавал предыдущий выступающий. Что это за нефтяное государство, которое не обеспечило за 20 лет независимости глубокую переработку нефти? Ну, например, такой факт. Завод ВТРАУ, построенный еще во второй половине 40-х годов прошлого века, имеет глубину переработки нефти всего 55%. Это позорная глубина переработки нефти. Почему это происходит? Почему выгодно властям гнать сырую нефть за рубежом, а не обеспечивать высокодоходную переработку на собственной территории? Да потому что, наверное, власти достаточно тех сверхдоходов, которые не контролируются государственным обществом, которые оно получает в свой собственный карман. Что если говорить о демократии? Хорошо, пытались избавиться от советской такой партийной системы, но во главе государства, как стоял генеральный секретарь, только он по-другому сейчас называется президент, так он стоит, персоналии даже не поменялись, не поменялись их прерогативы. Как все полномочия властные были сосредоточены в одном лице, так они сосредоточены и сейчас. Народ как был действительно отстранен от решения наиболее важных проблем государства и общества, так он и сейчас отстранен от них.
Господин Ашимбаев, вы согласны с предыдущими выступившими?
Я бы несколько поспорил бы с тем и другим оратором. История Казахстана, особенно после новейшей, до 16 декабря не закончилась, не остановилась, просто перелилась в другую форму. Что касается самой независимости, то да, в принципе, главным достижением, можно сказать, что как бы, то есть Казахстан за 20 лет все-таки как бы, государство состоялся. То есть можно спорить о темпах экономического роста, о экономическом, политическом модернизации. Но тем не менее, государство функционирует, и не сказать, что хорошо, но относить тройку с плюсом и четверку, по крайней мере, можно было дать такую оценку. Неоднозначно абсолютно все показатели. То есть, допустим, экономические реформы, которые способствовали росту в начале 2000-х годов, уже тяжело столкнуться с экономическим кризисом 2007-2008 годов. И сравнивая показатели, допустим, с тем, что у нас было в начале 90-х годов, когда Казахстан вступил только в экономические реформы как независимое государство, то динамика определенная положительная во многом есть. Можно, да, спорить о темпах приватизации, о механизме государственного устройства, но если вы посмотрите на все постсоветские республики, то выяснилось, что есть только две модели, которые более-менее успешно функционируют. Либо это более авторитарное государство, насильно двигающее страну по пути реформирования, либо это квазидемократические республики, которые находятся вечно в состоянии политического и национального кризиса. На мой взгляд, оценивать Назарбаева как руководителя надо не с точки зрения успешности экономических реформ. Эту оценку даст последующее поколение. Мы, кстати, находимся в этом периоде и смотрим на ситуацию изнутри. Но по ситуации, которая была в 89-м, 90-м, 91-м годах, в первые годы правления, можно сказать, допустим, что Назарбаеву удалось провести страну в достаточно очень тяжелом экономическом положении, разорванными хозяйственными связями, с очень сложным национальным составом населения, провести без потрясений и боль достаточно длительный период времени. Сегодняшние, допустим, проблемы, допустим, забастовка нефтяников, нету забастовок в Караганде, нету в Атырау, нету в Павлодарской области и так далее. То есть, допустим, брать один регион как показатель, регион сам всегда сложный, я бы не стал. Я бы сказал, что главное достижение независимости, да, оно чересчур пиарится. Да, допустим, многие лозунги построены на передергивании фактов и манипулировании со статистикой. Но сейчас Казахстан собирается отмечать, там, допустим, не победу над кучей врагов, а то, что государство все-таки состоялось, и оно функционирует. И состоялось как независимое. Но, с другой стороны, давайте реально оценивать этот геополитический потенциал. Вот Казахстан все-таки смог сохранить, допустим, свое, скажем так, вести свою линию. Ограниченную в силу того, что геополитически Казахстан не является сильной державой. Но, тем не менее, самостоятельную.
Спасибо, господин Ашимбаев. Профессор Ояма.
Я хочу подчеркивать, что даже сама независимость де юре имеет довольно большое значение. Посмотрите на Татарстан. Татары были достаточно развитым народом уже к началу 20 века, но в Советском Союзе они не получили свою союзную республику и при распаде Советского Союза не получили независимость. И хотя по параду суверенитета, они отстаивали свою самостоятельность достаточно сильно, но в последние годы у них урезали самостоятельность. А Казахстан все-таки может иметь прямые отношения с разными странами и играет довольно большую роль в разных международных организациях и вообще виднее в мировом сообществе. Но, конечно, де-факто существуют неоднозначные феномены. Ну, я хочу цитировать вводную часть декларации о государственном суверенитете октября 1990 года. Там написано: «Верховный Совет Казахской Советской Социалистической Республики, выражая волю народа Казахстана, стремясь к созданию достойных и равных условий жизни для всех граждан республики, считая первостепенной задачей консолидации и укрепления дружбы народов, проживающих в республике, признавая всеобщую декларацию прав человека и права нации на свободное самоопределение и так далее». То есть там принцип о воле народа, то есть демократия, и понятие прав человека были составной частью понятия независимости. И в начале 90-х годов в Казахстане наблюдались довольно серьезные попытки развивать демократию. Но потом что случилось, вы все знаете. И потом есть некоторые проблемы в взаимоотношениях между странами СНГ. Довольно много критикуют, что таможенный союз – это частичная потеря независимости. Там ведь таможенные пошлины определены в основном на основе Российского таможенного кодекса. То есть пошлины по таможенному союзу – это определяется для защиты российской индустрии, а не для защиты казахстанских потребителей. Это тоже очень актуальный вопрос.
Переходим ко второму вопросу. Господин Ашимбаев, пожалуйста, первое слово вам.
Конечно, можно говорить, что это пресловутый лозунг властей, там, стабильность и согласие, но, как, допустим, показывают социологические опросы, все исследования, население связывают именно с этим, допустим, эти 20 лет. Казахстан не скатился ни к национальным конфликтам, ни к гражданским войнам, ни к религиозным скандалам и так далее. Даже, допустим, рассматривая, допустим, с чего состоит, допустим, рейтинг действующего президента, а он по-прежнему зашкаливает до 80-90%, то население связывает именно с личностью Назарбаева, относительно стабильное развитие страны. Экономически понятно, что, потому что Казахстан, обладая нефтяным металлургическим потенциалом, не так эффективно занимался вопросом диверсификации, но сама, допустим, логика развития мирового рынка не давала особо возможности заниматься глубокой переработкой и так далее. То есть рынок требовал от Казахстана много сырья, это сырье он получал. Инфраструктура существующая экономически, то есть, на мой взгляд, она достаточно удовлетворяет потребностям республики. С другой стороны, я бы сказал, что у нас, конечно, возникает уже серьезный вопрос о больших структурных преобразованиях, то есть системы госуправления, постепенной демократизации. Но, скажем так, то есть в нынешних практических условиях, на мой взгляд, задача практически это нерешаемая. Политическую стабильность как на пятерку, экономическую на тройку, но с эффективностью госуправления, допустим, которая за годы независимости, в последние годы, по крайней мере, серьезно упала. И, на мой взгляд, здесь упирается не сколько злую волю, допустим, руководства республики, которая несознательно создает такую сильную коррумпированную неэффективную систему управления, сколько, допустим, с циклом развития республики. То есть на данном этапе мне представляется, что до, по крайней мере, в ближайшие 3-4 года особых изменений ждать не приходится. Но те лозунги, которые сейчас выступают представители госуправления, правящей партии и так далее, то, конечно, это во многом чистый пиар, но пиар находится на неком фундаменте, который сложно оспаривать.
А господин профессор Уяма.
Казахстан достаточно хорошо развивался за счет нефти. И я думаю, что все страны, которые имеют богатую нефть, они расходуют нефтедоллары часто нерациональным образом. И Казахстан тоже не исключение, но все-таки сравнительно разумно использует деньги для развития образования, культуры. Но, несмотря на это, имидж, образ Казахстана за рубежом остается просто страной, богатой нефтью, и культура Казахстана недостаточно хорошо известна. Да, наверное, все-таки в целом в обществе преобладает мышление, которое направляется просто на материальное благо, и на культуру обращается некоторое внимание, но не совсем достаточное.
А господин Куртов?
Прежде всего, не могу согласиться с тем, что здесь говорил коллега Ашимбаев. Давайте не лукавить, в истории Казахстана, в новейшей истории последних 20 лет, были серьезные конфликты и социальные, и политические, а как иначе оценивать? два антиконституционных переворота декабря 1993 и марта 1995 года, когда была растоптана Конституция, разогнаны парламенты, навязаны новые системы государственного устройства народу Казахстана при воле одного лишь человека. Что касается экономических успехов, то не надо сравнивать с 1992 годом и оттуда считать некий стремительный экономический рост. Это было падение во всех государствах. Казахстану повезло, в его недрах есть нефть и газ. Но это что, заслуга властей Казахстана, казахстанского народа? Это воля Господа. А то, что эту нефть и газ добывают в основном иностранные компании и руками иностранных специалистов, вот это уже минус нынешнему руководству Казахстана. То, что нефть продается за бесценок иностранным компаниям, это обогащает узкую группировку политического класса. Действительно, кое-что перепадает населению, но при таких богатствах, я думаю, что социально-экономическое положение в Казахстане могло быть куда лучшим, чем оно есть в настоящее время. И межнациональные конфликты, несмотря на то, что говорил мой коллега, они тоже не миновали Казахстан. А как иначе оценивать изменения национального состава? Ведь в 90-е годы он менялся не просто так, не из-за того, что люди выбирали, где жить им лучше, и поэтому предпочитали уезжать из Казахстана. Это была целенаправленная политика, последствия которой Казахстан будет ощущать еще очень и очень долго. Что же касается культуры и всего такого прочего, ну давайте зададимся себе вопросом. Вот за 20 лет независимости, какие такие великие достижения, научные открытия, какие-то достижения поэтов Казахстана, да тех же кинематографистов мы можем предъявить? Ведь на самом деле их не так уж много. А есть примеры совершенно обратного. Исторический кинофильм, посвященный узловому моменту казахской истории «Кочевник», даже киноактеров не могли найти национальных, а набрали зарубежных из Мексики, из Японии. Наверное, все не так просто. Мне часто приходится встречаться с учеными Казахстана, которые раньше занимались естественными науками, металлургией, угольной промышленностью, и сейчас они с горечью рассказывают о развале, который царит в этой сфере в республике. И это действительно так. К сожалению, нефть, она дает, конечно, приход денег, но эти деньги и расходуются очень часто недолжным образом. Действительно, на имидж. Вот на имидж деньги расходуются. А на то, чтобы Казахстан прочно встал на ноги, представим себе, что произойдет некий более серьезный катаклизм, чем события 2008 года. И я совсем не уверен, что Казахстан при нынешней его экономической системе избежит серьезных социальных катаклизмов. Ну, а что касается политической стабильности, так называемой «хваленой», так я вот что скажу. Еще в прошлом году никто из серьезных мировых политиков и экспертов не мог предречь того, что произошло в арабском мире, вот этой волны революции. Но произошло то, что произошло. И как знать, нахождение на одном посту десятилетиями одного лица не приведет при форс-мажорных обстоятельствах к некому повторению арабского сценария и в Казахстане.
Господин Куаншалин.
Я был одним из тех депутатов, которых потом Назарбаев как раз в марте 95 года разогнал. Разогнал незаконно абсолютно. И с тех пор пошло уже откровенное строительство режима личной власти Назарбаева. Когда он штамповал указы, имеющие силу закона, то есть один человек, представляя в своем лице парламент, он просто-напросто самому себе любимому создавал законы, которые явились фундаментом режима личной власти Назарбаева. И вот он довел до логического завершения. Сегодня Казахстан подошел к 20-летней независимости с чем? С вечным президентом. Это главное достижение Казахстана. С лидером нации, который не подсуден, который может совершать любые преступления, но, однако, его привлечь к суду никто за это не может. И таким образом у нас в Казахстане, к сожалению, президент приравнен к двум категориям людей. Это несмышленые дети и умалишенные. Это они не привлекаются к суду, к ответственности за совершенные преступления. И таким образом мы имеем этот позорный момент в своей истории. Кроме того, мы имеем в политической части политические убийства, политические судебные процессы. Потом мы подошли к 20-летию независимости с парламентом, который состоит из членов одной партии. В политической ситуации в Казахстане люди просто-напросто лишены элементарных своих прав, конституционных прав, гражданских прав, прочее и прочее. Поэтому естественно, что вот эта политическая стабильность, так называемая, при вечном президенте, это стабильность болота.